Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Учение Нового Иерусалима» о Священном Писании. Известно, что в Господе была божественность и человечность. Божественность от Иегова Отца, а человечность от Девы Марии. Поэтому Он был Богом и человеком. И, следовательно, в нем было божественное естество и человеческая природа. Он был равен Отцу божественностью и ниже Отца человечностью. Он не изменил эту человеческую природу от Матери в божественное естество и не смешал ее с ним. Ибо человеческая природа не может не измениться в божественное естество, не с ним смешаться. По нашему же учению, божественность приняла человечность, то есть с нею соединилась, как душа со своим телом, так что они не два, а одно лицо. Из этого следует, что он совлекся человечности от матери, в нем походивший на человечность каждого человека, и которая поэтому была вещественна, и облегся в человечность от Отца, которая была сходна с Его божественностью и, следовательно, была существенной, отчего человечность также стала божественной. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из Святого Слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте, как снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Исход». «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Господь, муж брани, и Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою. Десница твоя, Господи, сразила врага, величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустили пучины и сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя. Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господь, между богами? Кто, как Ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил. Сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Аминь». Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
Ангел Божий, мы молимся Тобою, Ангел Божий,
имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пока Господь жил в мире, у Него были два состояния. Или же состояние уничижения и состояние прославления. Он пребывал в состоянии уничижения тогда, когда находился в человечности, унаследованной им от матери своей. И он обретался в состоянии прославления тогда, когда находился в человечности, которую он имел от Иеговы. Своего отца Господь тогда от Иеговы, своего отца. Господь совершенно совлекся этого предыдущего состояния, относящегося к человечности от матери, облекшись в божественную человечность, когда он вышел из мира и возвратился в собственную божественность, в которой он пребывает от вечности, вместе с обожествленной человечностью, от каковых обоих и исходит святость, исполняющая собой все небеса. Христианский мир до второго Господнего пришествия, или же до того откровения истины и просеивания Господа в истине, в своем божественном слове, которое совершено было им через служителя своего, Эммануила Сведенборга, в слове небесного учения веры, так вот христианский мир пребывал в полнейшем неведении о том, что, собственно, такое прославление Господне, в чем заключается его суть, в чем его смысл, и уж тем более в том, как его значение и каково его разумение в своем подлинном, действительно внутреннем смысле. До второго пришествия прославление большей частью относилось к тому, о чем люди мирские и телесные могли иметь представление, когда они читали слово прославление. В их представлении прославление связано с мирским, так сказать, вознесением хвалы. Они думали, что прославление Господне связано вот именно вот с этим человеческим поднесением Ему хвалы. Вроде как раньше хвалу подносили Отцу, теперь вот хвалу подносят и Сыну. И они разделяли божественность Отца и божественность Сына. Под конец они отказывали даже в божественности Иисусу Христу, Господу. И начинали молиться только Отцу, пытаясь обойти эту божественность. То есть неверное понимание идеи прославления в конечном счете также было ответственно за укоренение в христианстве идеи о трех богах от вечности. Вот этой совершенно ложной идеи о Троице, которая в конечном счете послужила началом разрушения старой христианской церкви. Вместе с таинством прославления от христиан в старой церкви совершенно было скрыто и все, что связано с последним искушением Господа, то есть его воскресным распятием, с его смертью на кресте и прежде всего с его воскресением и прославлением в инобытии. Дело в том, что прославление Господне – это вовсе не одноразовый акт, свершившийся, скажем, в момент его воскресения. Прославление Господне – это процесс, длившийся всю его жизнь в мире. Прославление, по сути своей, – это обожествление последних или же природных начал в Господе. То есть начал интеллектуального, рационального, научного и под конец чувственного и даже плотского начала. Тут, однако же, надо понимать, что прославление коснулось не той человечности, которую Господь получил от Матери, которой Он жил в мире и которая в основном и зафиксирована в Евангелиях. Потому что Евангелия нам говорят именно об этой простой человечности, которая была искушаема, которая страдала, которая терпела бедствия, которая была гонима и которая под конец была распята на кресте. И хотя там сквозь этот текст просеивает подлинное значение, то есть значение, смысл божественности вот этой личности Иисуса Христа, почему мы и говорим, и всегда говорили в христианстве, что он был Бога-человеком. Но суть заключается в том, что божественность была связана с его простой человечностью только через соответствие. Причем через соответствие разного рода. С простой человечностью она была связана через представительство и изобразительность. А через соответствие в подлинном смысле этого слова она была связана только с его божественными последними началами. Но божественное последнее начало Господа, или же как их называет слово небесного учения, его человечность божественная, они не были причастны к нашему миру. Даже его человечность божественная тоже была связана с той простой человечностью, о которой нам рассказывают Евангелие только через соответствие. И мы не можем увидеть божественности этой из Евангелий самих по себе. В старохристианской церкви Святой Дух Господень, когда Он просветлял людей жизнью своей, покончивших со злом в себе, то есть людей, исполняющих божественные заповеди, смиряющихся перед Господом и просящих от Него просветления, им Он давал определенное внутреннее разумение того, что значит подлинное божественное прославление, что значит духовная жизнь в Господе. И в этом заключалось их спасение. Но спасение к ним опять же пришло не тогда, когда они умерли и попали в мир духов, а спасение даже для этих святых в Господе, в старой христианской церкви, пришло только после свершения страшного суда над старой христианской церковью, что зафиксировано в книге о последнем или же страшном суде. То есть на небо шли только исключительные праведники, то есть праведники, абсолютно совершенные во Христе. Основная же масса людей, живших в Господе по заповедям старой христианской церкви, вынуждены были ждать в том мире от момента смерти до второго Господнего пришествия. И для них подлинное спасение, небеса для них были созданы только вот этим вторым пришествием. Это вот те первые небеса и первая земля, которые возникли вместо старых небес и старого неба, разрушение которых описано в апокалипсисе в образах и символах, и которые в рациональных, доступных нашему разумению, выражениях описано в книге о последнем страшном суде. Так вот, процесс возрождения, и процесс вернее, не возрождения, процесс Господнего прославления, он присутствует в Слове Нового Завета. Но он присутствует там скрыто, только в соответствии. И в форме доступной рационального восприятия человека, там о его прославлении практически ничего не сказано. Зато об этом его прославлении полностью раскрывается в книге «Тайны небесные». Фактически вся эта книга в своих рациональных описаниях посвящена именно процессу прославления Господа. От его первых, так сказать, происходящих и до его последних. И в то же время она посвящена процессу возрождения человека. Потому что процесс возрождения человека – это на самом деле процесс Господнего прославления, приложенный, примененный к конкретной личности каждого человека, возрождаемого Господом и ведомого им в свои небеса. Но это потому так было сделано, то есть только в слове небесного учения веры, в книге «Тайны небесные» было в формах рациональных, доступных для восприятия человеческого, описан процесс прославления Господня. Потому что прославление последних начал или же состояний Господа природных было совершено им, то есть завершено, после своего воскресения. В Евангелии же нам представлена в основном природная составляющая его жизни в мире. Прославление человечности божественной совершалось на небесах и в мире находило отражение лишь в природных соответствиях жизни Иисуса Христа, богочеловека. Ибо богочеловек – это последнее начало человечности божественной, пребывавшей всегда и исключительно на небесах. В книге «Тайны небесные» делается очень существенное различение. То есть там говорится, что до Господнего пришествия была божественность человечная. И только после его прославления и воскресения появилась божественная человечность. Это четкое различение именно в латинских терминах. Это различение не встречается практически в других книгах, например, в истинной христианской религии. Там говорится только о божественной человечности Господа. И поэтому может сложиться ложное представление, что божественная человечность, как она была до его воплощения, так она и осталась после его воскресения и прославления. Но если пребывать в этой иллюзии, то будет совершенно неясно, что же, собственно, произошло. Зачем вообще нужно было божественное пришествие? Почему не хватило бы обычного откровения? Почему Господь Бог должен был явиться, воплотиться? То есть Слово стало плотью. Почему Он должен был воплотиться в материальностях, вплоть до самых последних начал в человеке? То есть суть заключается в том, что после творения присутствует всегда человечность божественная. Человечность божественная – это человечность божественного происхождения, по сути своей. То есть человечность, соответствующая божественным началам, но не божественная в себе. И вот этой человечностью жили все люди в мире и все ангелы на небесах до Господнего прославления. И эта человечность божественная, она была поэтому несовершенна. Она отражала божественность от вечности по соответствиям, но она не была божественностью в себе. Именно поэтому на земле до Господнего прославления существовала так называемая представительная церковь, где все совершалось только через соответствие. И поэтому в человеческом сознании связь, то есть укоренение божественных начал, возможно было исключительно и единственно только через соответствие, вплоть до внешних или же его самых последних начал. Имеется в виду начало рациональное, начало научное, начало телесное. И поэтому не было и подлинного постижения. То есть было соответствие постижения божественного, но не было бы подлинного постижения божественного, которое было бы божественным в себе. Если вы помните проповеди «Суть и смыслы слова» и «О единородном сыне», то там эта тема развита более подробно. То есть там показывается, что фактически до божественного прославления, до Господнего прославления, не было даже подлинного слова на земле, которое было бы божественно в самом себе. А Ветхий Завет до божественного прославления – это не то же самое, что Ветхий Завет после него. То есть это были только изобразительности божественного слова, но не, собственно, божественное слово в своих внутренних началах. И именно поэтому, если бы необходимо было пришествие Господне в мир и его прославление, то есть обожествление вот этой человечности божественной, которая, кстати, всегда находилась только на небесах, как от самых первых людей, так и до самых последних состояний церкви духовной в этом мире, древней, то есть иудейской церкви. То есть оно никогда не спускалось с небес, но человечество от него постепенно удалялось. И оно постепенно как бы в себе замутнялось, оно все переставало быть все более и более переставало быть в себе божественным. То есть отражало божественность. Оно все больше и больше отражало мирское и меньше божественность от вечности. И, то есть, ангелы начинали становиться все менее и менее ангелами. А подлинные ангелы, то есть небесные ангелы, все больше и больше отдалялись от мира. Результатом это было бы то, что наступил бы разрыв. Ангелы бы отдалились бы от мира. Мир, соответственно, погиб бы человеческий полностью. И духом, и плотью. Люди бы исчезли. А оставшиеся ангелы небесные, вот эти из самой древнейшей церкви, они бы просто ушли к другому человечеству. Возможно, такое во Вселенной случалось не раз. А может быть и нет. Может быть, Господь всегда дает помощь, не допускает такой гибели человечества. Я имею в виду гибель именно духовную, а не материальную. Потому что материальную гибель Господь может допустить. И любое человечество, как вы помните, рано или поздно умирает, потому что нет ничего вечного в мире природного. Но духовной гибели Господь наверняка все-таки не попускает совершиться всякому человечеству. И точно так же, для того, чтобы спасти наше человечество, Господь должен был взять вот эту человечность божественную, пребывавшую на небесах, уже почти отделенных от мира. И он должен был взять ее в мире, потому что если бы он взял ее на небесах, то мира бы он не спас, только бы опять еще резче разделилось бы мирское и небесное. То есть он должен был взять ее в мире и взять ее через мирское, то есть через ту простую человечность, которую он получил от матери, родившись в мире человеком. То есть в нем, когда он родился, соединились все элементы божественного порядка. От самых высших начал до самых последних. Потому что, если вы помните из небесного учения веры, только в человеке все начала порядка Вселенной, от самых первых и до самых последних, соединены в единое целое. Вот в этом преимущество человека даже перед самыми высшими ангелами. Преимущество может быть не индивидуальное, а преимущество, так сказать, вообще. Многим от этого преимущества, как говорится, ни тепло, ни холодно. Но вот именно это преимущество, вот в этом преимуществе, в котором присутствует свобода воли, которой на самом деле лишены ангелы и демоны. То есть такой человек обладает полной свободой воли и полным духовным равновесием. То есть из-за этого человек может пасть, как пали люди первой церкви, как может пасть всякий из нас. Даже пребывающий в самых, так сказать, высших божественных внутренних постижениях в данную секунду. Но именно вот это преимущество позволяет всему равновесию Вселенной сосредотачиваться в одном человеке. И именно благодаря этому Господь, не сшедший с небес, был способен взять вот это божественное начало и обожествить его от самых первых или же высших начал, то есть начал небесных, и до начал последних, или же начал природных. То есть там говорится, что после воплощения Господь совлек в себя начало природное, то есть природное начало, то есть начало телесное, начало материальное, и воплотился в начало существенное. Существенных это в данном случае неудачный перевод слова субстанциональных. То есть он... Его плоть стала субстанциональной. И это очень интересная фраза. Потому что когда мы говорим о плоти, мы говорим о чем-то композитном. То есть в чем отличие нашей плоти, нашей человечности, от его плоти, от его человечности. Наша плоть, она композитна. Она природная и материальная. А его плоть субстанциональна, вплоть до самых своих последних начал. То есть последние начала, они всегда композитны. Но может быть они просто композитными, а может быть композитность субстанциональная. То есть композитность составлена из чистейших божественных субстанций. То есть которые в себе не пусты, а каждый из которых несет в себе всю полноту божественности от вечности. Вот это вот очень важный момент Господним прославлением. Но такое прославление, вплоть даже до последних начал, у Господа произошло только после Его воскресения. То есть периоды, о которых Евангелия практически молчат, за исключением очень малых упоминаний. Вот вы заметьте, только после Его воскресения Господь допустил Фому исповедовать Его «Господь мой и Бог мой». До этого Он не допускал исповедовать Его Бога. Когда человек ему сказал, ты благий, он говорит, почему ты называешь меня благим? Благ только Бог. Почему? Потому что божественность тогда в нем, вот это, вернее, эта человечность божественная в нем, не была прославлена. Его самое высшее начало, то, которое называется в небесном учении вере интимум, оно было божественным. Это был Господь Бог от вечности. Но оно тогда еще не было божественно вплоть до субстанции его природы. Именно поэтому он не назывался Господом и Богом до своего прославления. И именно поэтому неправомерно считать Иисуса Христа, того, который изображен в буквальном смысле Евангелий, Господом Богом. Это Бога-человек, Иисус Христос, который движется к своей божественности. Но божественность в нем, вот эта составляющая Бога, находится только по соответствию. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, все деяния Иисуса Христа, его проповеди, его притчи, его исцеления, они в себе еще не божественны, а божественность в них пребывает по соответствию. Божественными всякое его деяние, всякое его действие становится только после его воскресения. Только после того, как он стал субстанционально божественным вплоть до самых последних своих начал. И именно поэтому должно было состояться его второе пришествие в мир. Потому что до его второго пришествия в мир слово пребывало несовершенным, даже вот слово Нового и Ветхого Завета, хотя суть его изменилась, и в отличие от Ветхого Завета до божественного воплощения, божественность уже там пребывала, во внутренних его началах непосредственно своей божественной человечности, во внешних началах, или же в буквальном смысле этого слова, оно пребывало единственно и исключительно по соответствию, причем по соответствию нерациональным. То есть рациональное осознание соответствия дает возможность соединения сознания человека смысла духовного слова с его смыслом буквальным. Именно поэтому все христиане, которые жили от Господа и до второго пришествия, они все не шли прямо на небеса, потому что не было вот этого завершения в них божественного слова. Они жили по несовершенному слову, и поэтому жизнь им была несовершенной. Даже самых высших, таких как Франциск Ассизский, например. Они жили правильно по соответствиям, но в них человечность божественная, вернее, божественная человечность еще не обрела своего завершения вплоть до последних их начал, то есть рациональных, научных, даже чувственных. Ибо даже у духов есть определенное чувственное состояние. У него нет только самых последних природных начал. Ибо они он заимствует у человека, к которому он присоединен. Так вот, именно по этой причине и нужно было явление Господне, второе, вот которое называют второе пришествие, и что самое главное, только после того, как это пришествие состоялось в слове небесного учения веры, или же в слове, которое мы называем третьим божественным нам заветом, только после этого слово воплотилось во всей своей полноте и во всем своем совершенстве. И божественная человечность с тех пор смогла присутствовать в сознании каждого верующего, христианина, язычника, любого, даже в его рациональных, даже в его научных и даже в его чувственных началах. Именно поэтому распятие Христа иудеями и его воскресение вплоть до последних телесных начал соответствовало и изображало собою будущее распятие христианами природных истин Господнего Слова. И воскресение Слова этого, и его прославление вплоть до последних начал или же до смысла буквального в слове небесного учения веры. Соответственно, слово Ветхого Завета и слово Нового Завета само по себе соответствует той человечности от Матери, которой Господь совлекся после своего воскресения. А слово Третьего Завета соответствует тем последним или же природным божественным началам, в которых он затем облекся от Отца, или же от себя самого, от вечности. Хотя полнота божественного слова пребывает Именно в этих трех заветах, в их неразрывном единстве и правильной последовательности. Но эта полнота пребывает только после того, как появляется и существует слово небесного учения веры. Или же то божественное слово, в котором Господь явился во всей своей славе, во всей своей полноте и во всем своем могуществе, как это и было предсказано в Евангелии от Матфея, что явится знамение Господнее на облацах небесных. И именно если мы берем и читаем только Ветхий и Новый Завет, вне его разумения, в рациональных соответствиях небесного учения веры, мы все еще имеем дело с этой непрославленной человечностью. Христиане, которые продолжают читать Библию, как она есть, они все еще имеют дело с той непрославленной человечностью, которую Господь совлекся и откинул. Помните вот эту фразу из Евангелия, когда женщины приходят, начинают плакать у гроба, а ангел стоит и говорит им: не плачьте, здесь его нет. Так вот, именно слово Ветхого и Нового Заветов без Завета Третьего, это как вот этот Господний гроб, который был им покинут. И они вокруг него ходят и плачут, хотя Господь воскрес. Хотя надо идти к живому, воскресшему Господу, который для нас присутствует в слове его небесного учения веры. И только вот это слово небесного учения веры, оно в себе оживотворяет и Ветхий, и Новый Завет, исполняя его новым внутренним содержанием. Не просто новым внутренним смыслом, а новым духовным, прославленным, божественным, субстанциональным содержанием. Если вы помните, слово это не то, что находится в книге. Слово это то, что находится в человеке, в его сознании. Книга это всего лишь листы бумаги с их типографской краской. То есть слово это тот смысл, который присутствует в сознании человека. Это тот смысл, которым Господь Духом Своим Святым исполняет человека. И в соответствиях, опять же, внутри человека, это звучит так, что слово Ветхого и Нового Завета, или же вот эта человечность, полученная человеком от матери, это то, что исполняет его сознание, когда он получает истину из доктринальных положений, из проповедей, и чтения слова. То есть получает, исполняя свое сначала научное, потом рациональное, потом интеллектуальное начало. То есть в них присутствует отражение божественной истины, но только по соответствию. Ибо это истина не небесного происхождения, это не духовная истина, а это истина научная, это истина рациональная, это истина интеллектуальная. Эти истины становятся подлинно духовными, когда они получают жизнь свою от небесного источника. То есть, когда человек преобразует жизнь свою настолько следованием божественных заповедей и удалением зол от себя, как грехов перед Господом, что Господь может в него найти, в него войти благолюбием. То есть, он входит в него своим духовным началом, в котором пребывает его божественное небесное начало. И для нас это духовное начало, или же благолюбие, каритас, оно в нас превращается тогда в наше небесное начало. И тогда от него происходит как бы просветление наших внутренних начал, всех. От интеллектуального, через рациональное, научное, даже до чувственного. И тогда в нас совлекается, то есть в нас умирают вот эти истины, рациональные, научные, чувственные. И мы получаем от этого небесного начала подлинные, духовное начало. Мы тогда получаем от Господа подлинно духовное рациональное начало небесного происхождения, подлинно духовное научное начало, опять же, небесного происхождения. И даже если наше возрождение опустится до наших телесных начал, мы получаем подлинно духовные чувственные начала небесного происхождения. Этому, если вы помните, были посвящены проповеди за последние полгода. И когда в человеке происходит такое внутреннее возрождение, тогда в нем наступает подлинное, духовное небесного происхождения Пасха Господня. Потому что вот эта вот Пасха, как мирской праздник, который мы празднуем, на который мы собираемся на богослужение и все, оно соответствует вот этой Господней человечности, полученной от Матери. Если вы помните, Мать – это Церковь по соответствию в Новом Завете, в подлинном своем духовном смысле. То есть то, что мы получаем от Церкви, вот человек получает от Церкви, путем изучения слова, путем слушания проповеди, путем размышления о нем, до тех пор, пока это исходит от него самого, это вот эта вот непрославленная, вернее, это простая человечность от Матери. И только, и он как бы вся его жизнь повторяет движение Господа во плоти, когда он был в мире, в образе Иисуса Христа, от его рождения и до его распятия. Точно так же в христианине Господь рождается, проходит весь тот путь в его духовной Иудее, и в результате эта истина в нем проходит последние искушения, умирает и воскресает подлинно божественной истиной, которая духовна в себе и которая происхождение свое ведет от подлинно небесного источника. Именно поэтому в слове небесного учения веры сказано, что божественное прославление Господне соответствует процессу возрождения человека Церкви. И точно так же и наша Пасха природная, которую мы празднуем, как наш мирской праздник, она соответствует той Пасхе духовной, которая в нас должна однажды свершиться, чтобы мы подлинно приобщились к истинному Господнему духовному царствию. И это же, как вы помните, относится и к божественному слову, то есть к продвижению, смене и воплощению его смысла в человеке. Или же подлинная Пасха, или же Пасха новой Церкви Господней изображает празднование, прославление Господня в слове его Третьего Завета. И таинство этой Пасхи – это обращение божественности смысла слова внутреннего в божественности смысла слова буквального, вот этого нового Господнего слова, отныне единого слова Господнего в трех его заветах. Соответственно, пасхальный агнец этого священнодействия – это буквальный смысл этого нового слова или же небесного учения веры, а именно все относящееся там к божественным служениям смысла буквального этого божественного слова, которое теперь божественно как в своих первых началах, так и в своих началах последних. Или же как в своем небесном и духовном смысле, так и в своем смысле природном, которому теперь принадлежит вся полнота, вся святость и все могущество Господней истины. Ибо, согласно слову, божественная истина в буквальном смысле слова находится в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем. Что слово в своем буквальном смысле находится в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем, это потому, что два предшествующие или внутренние смыслы, называемые духовным и небесным, находятся вместе в смысле природном, который есть смысл буквальный. Из этого можно видеть, что слово в буквальном своем смысле есть самое слово, ибо в этом смысле внутренно находится дух и жизнь. Духовный смысл есть его дух, а небесный смысл есть его жизнь. Это то, что говорит Господь, слова, которые я говорю вам, дух есть и жизнь есть. Господь говорил слова свои перед миром и в смысле природном. Смысл духовный и смысл небесный не составляют слова без смысла природного, который есть смысл буквальный. Ибо они суть, как дух и жизнь без тела, и подобны дворцу, у которого не достает основания. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было Господом о святом причастии Его в книге «Новый Иерусалим» и Его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее внешнего смысла, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе не понимают всего. Ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека. И так через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые пребывают в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение сего богослужения.
Thank you. освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаема во оставление греху.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.